говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Главное в этом часе. Магнитского осудили посмертно, Браудера заочно. Пугачев, где продолжаются волнения на межэтнической почве, в ожидании новой массовой акции протеста. Джохар Царнаев вины не признал. И болотное дело, день 9, хроника сегодняшнего заседания. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, Тверской суд Москвы признал юриста Сергея Магнитского виновным по делу о неуплате налогов британским фондом Hermitage Capital. Обвинение считает, что Магнитский разработал схему уклонения от налогов по указанию главы фонда Уильяма Браудера, также признанного виновным. Ущерб, нанесенный государству, по оценке следствия, составил 522 миллиона рублей. Сергей Магнитский умер в СИЗО в ноябре 2009 года. В Тверском суде Москвы сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова. И сейчас она в студии «Радио Свобода». Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Показания десятка допрошенных в ходе слушаний свидетелей и представленные в деле доказательства, по мнению прокуроров, не должны были оставить у суда сомнений о виновности главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бывшего подчиненного Сергея Магнитского в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 520 миллионов рублей. Гособвинители просили приговорить Браудера к 9 годам лишения свободы, а уголовное преследование Магнитского, скончавшегося 4 года назад, прекратить по нереабилитации. Лимитирующим обстоятельствам. Прокуроров суд услышал, чем те остались вполне довольны. Вот как комментировал сегодняшнее решение суда прокурор Михаил Резниченко.
Сегодня Тверским районным судом постановлено два судебных решения. Первое – это в отношении поданного в Великобритании Браудера Уильяма Феликса. В отношении него постановлен приговор, в соответствии с которым он был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 199, частью 2, подпунктами А, Б. Это уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору. По приговору суда ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 9 лет лишения свободы с двойным наказанием в колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 3 года. Приговор постановлен заочно в связи с отказом компетентными органами Великобритании выдать Браудера в Российскую Федерацию. Второе судебное решение – это постановление Тверского районного суда в отношении Магнитского Сергея Леонидовича, который скончался в следственном изоляторе в 2009 году. В отношении Магнитского уголовное дело прекращено в связи с его смертью. В удовлетворении заявления родственников Магнитского о его реабилитации судом отказано. Также этим судом установлен факт совершения Магнитским организации уклонения от уплаты налога в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору. Два эпизода преступной деятельности. Сторона обвинения удовлетворена этими судебными решениями. Они соответствуют требованиям закона.
Вы сказали, что отказано в заявлении родственников о реабилитации, да, Магнитского, но они на протяжении всего процесса заявляли, что ничего подобного не требовали и считали незаконным вообще все это разбирать. То же самое говорил назначенный судом адвокат Герасимов.
В судебном заседании следовались многочисленные заявления супруги умершего Магнитского и его матери, в которых они указывали на то, что их родственник Магнитский не виновен в тех преступлениях, которые ему вменялись. Более того, они в адрес суда направляли подобного рода заявления уже в ходе судебного заседания. В связи с чем и проводилось это судебное разбирательство.
То есть не было от них заявления о возобновлении дела в связи с реабилитацией, вот как требует постановление Конституционного суда, но были заявления о невиновности.
От них не было согласия на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. Они говорили, что он невиновен.
Такую трактовку адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов назвал передергиванием фактов.
Это передергивание фактов и результат того, что сама Генеральная прокуратура грубо нарушила закон. Дело в том, что дело было прекращено в отношении Сергея в связи с его смертью. И никто из родственников, ни мама, ни вдова, не ходатайствовали о том, чтобы это производство было возобновлено для реабилитации Сергея. Естественный вопрос, почему они этого не просили. Точно так же естественен и ответ. Ни семья, ни я, как адвокат Сережи, не сомневаемся в том, что суд в отношении него был бы несправедливым, когда он жил. И уж тем более несправедливым, когда его нет. Поэтому просить о реабилитации, лишь помогать Генеральной прокуратуре получить обвинительный приговор и тем самым оправдать пребывание Сергея в течение года в тюрьме. Генеральная прокуратура по собственной инициативе возбудила это производство. Что-то там еще расследовало в течение года, я не знаю, что там можно было расследовать, даже в тот год, когда Сергей был жив и сидел в тюрьме. Я, как его адвокат и представитель в данной ситуации супруги, вдовы, участия в этом не принимал.
Для соблюдения процедуры судье пришлось назначить адвокатов и Сергею Магнитскому, и Уильяму Браудеру, поскольку официальные представители подсудимых от участия в процессе отказались. Адвокат Николай Герасимов, которого прикомандировали защищать Сергея Магнитского, из заседания в заседание обращал внимание суда на то, что считает незаконным не только свое участие в процессе, но и сам процесс. В ходе прений он просил вернуть дело прокурору для устранения нарушений.
Я назначен государством, я с точки зрения закона об адвокатской деятельности, я попал в такую рамку правовую, что я, с одной стороны, обязан осуществлять защиту по 51 Уголовно-процессуальному кодексу, а с другой стороны, я не могу принимать защиту заведомо вопреки интересам подзащитного. Поскольку сейчас интерес подзащитного представляется родственниками, то, с одной стороны, я законно вступил в это дело, да, начал в нем участвовать, с другой стороны, мое фактическое участие в этом деле незаконно. Перед судом я этот вопрос поставил, суд ответил, что поскольку самоотвод не заявляется, он не понимает, о чем вопрос. Но в любом случае, это все как бы обсуждается в коллективе, в юридическом, я прислушиваюсь к мнению как и начальства, так и своих коллег, вот, поскольку, опять же, постановление о возобновлении следствия, оно было с целью как раз выяснения мнения родственников. Дальше в материалах дела нет никакого волеизъявления родственников, которое позволяло бы говорить о законности дальнейших всех вот этих действий стороны обвинения.
Кирилл Гончаров, назначенный защитником Уильяма Браудера, и в ходе слушаний был чуть более активен, даже иногда задавал вопросы свидетелям или обращал внимание на какие-то документы, содержащиеся в деле, и в прениях просил оправдать своего подзащитного. Сегодня, после оглашения приговора, Уильяму Браудеру заявил, что непременно будет его обжаловать. Арслан?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент Радио Свобода. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и депутат британского парламента Доминик Раап заявили, что Великобритания должна неизбежно принять свой список Магнитского, подобный подписанному президентом США Бараком Обамой в конце прошлого года. Этот законодательный акт предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского и другим нарушениям прав человека. Продолжит тему мой коллега Александр Гостев.
В начале этой недели британская газета Daily Telegraph сообщила, что МВД Великобритании запретило въезд в страну 60 российским чиновникам, которые могут быть виновны в смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. Как пишет Daily Telegraph, информация о таком запрете содержится в ответе на письменный запрос депутата Палаты общин консерватора Доминика Рааба, который интересовался, посещал ли за последний год Великобританию кто-либо из российских чиновников, имена которых были в американском списке Магнитского. В ответе Раабу, подписанном британским министром по делам иммиграции Марком Харпером, возглавляемое им управление иммиграции входит в Home Office, то есть Министерство внутренних дел Великобритании, говорится, что директорату по особым делам его ведомства известно содержание списка, и им приняты все необходимые меры, чтобы не допустить выдачи британских виз входящим в него лицам. Однако официально Великобритания заявляет, что пока не собирается принимать свой акт Магнитского, так что ответ министра Харпера можно трактовать и как новое подтверждение этой старой позиции. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в интервью «Радио Свобода» заявил по этому поводу, что британское правительство, по его мнению, находится сейчас под сильнейшим давлением со стороны России.
То, что происходит в Британии, весьма типично. С одной стороны, история Сергея Магнитского настолько ужасна, что правительства большинства стран мира просто не могут невозмутимо игнорировать вскрывшиеся факты. С другой стороны, российские власти настолько свирепо стараются не допустить принятия каких-либо международных санкций в связи со смертью Сергея, что правительства других стран просто запуганы ими, можно сказать так. Ведь то же самое происходило и в США. Администрация Барака Обамы полгода назад делала все, чтобы заблокировать принятие акта Магнитского. Однако он все-таки был принят Конгрессом и подписан президентом. Министр по делам иммиграции Марк Харпер ранее заявил, что запрет на выдачу въездных виз ряду российских чиновников существует, однако он наотрез отказывался называть их имена и фамилии. Мы рассчитываем на то, что и в Великобритании, и везде будут приняты законы, аналогичные американскому, будут составлены и утверждены публичные списки с именами конкретных людей, которым запрещен въезд в страны всей Европы.
Вы располагаете какими-либо фактами или конкретными примерами того, как Москва оказывает давление на Лондон в этом вопросе?
Российское давление довольно действенно на коротком отрезке времени. Это политические, дипломатические шаги, но не только. Самое плохое заключается в том, что российские власти в первую очередь быстро предпринимают единовременные атаки, затрагивающие политику Великобритании в сфере защиты прав человека. Кремль организовал настоящую травлю гражданского общества в своей стране. Лидеры российской оппозиции, лидеры общественных движений нуждаются в помощи и поддержке западных стран, потому что именно они – ключевой элемент в борьбе с репрессивным режимом.
Российские власти пытались отправить запрос в Интерпол с целью отследить ваши передвижения в мире. Вы ощущаете в связи с этим какие-либо неудобства?
Интерпол принял решение не рассматривать этот запрос в связи с тем, что счел его политически мотивированным. Однако потом меня уведомили, что Россия обращалась в индивидуальном порядке к властям разных государств с аналогичными просьбами предоставить ей информацию о моих передвижениях и по возможности воспрепятствовать им или даже арестовать меня.
Рассказал глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Депутат британского парламента Доминик Раб, который при единодушной поддержке Палаты общин давно ведет кампанию за введение британского аналога акта Магнитского, заявил в интервью «Радио Свобода».
Я и мои ближайшие коллеги располагаем очень широкой общественной поддержкой в нашей деятельности. Последние меры и ответы Home Office я расцениваю как начальные, совсем еще детские шаги, но в верном направлении. Мы медленно движемся к появлению своего списка Магнитского. Возможно, мы слегка кружим на этом пути, однако это определенно не движение обратно.
Сказал в интервью «Радио Свобода» член Палаты общин британского парламента, депутат-консерватор Доминик Рааб. Александр Гостев, «Радио Свобода».
В среду Джохар Царнаев, обвиняемый в организации взрывов на финише бостонского марафона, впервые появился в зале суда, где ему были зачитаны обвинения. Как и ожидалось, он отказался признать вину по каждому из 30 пунктов. Эта процедура представляет собой предварительный этап досудебного процесса. Суд над Царнаевым, скорее всего, начнется через несколько месяцев. Слово нашему корреспонденту в Соединенных Штатах Юрию Жигалкину.
19-летний Джохар Царнаев находился в зале суда всего 7 минут. В ответ на вопросы судьи он повторял лишь единственное словосочетание «невиновен». Но многие из тех, кто был свидетелем этой формальной процедуры, явно успели составить свое мнение о подозреваемом. Царнаев, который был тяжело ранен во время попытки уйти от преследования, по словам присутствовавших, выглядел относительно здоровым. Кисть и пальцы левой руки были все еще в гипсе, на лице были заметны следы травмы, оно казалось припухшим, но не было признаков того, что он испытывает неудобства. Репортеры с некоторым удивлением отметили сильный русский акцент в речи человека, который, по сути, вырос в Америке. По словам корреспондента CNN, одноклассники Царнаева были изумлены. Они услышали и увидели совершенно не того Царнаева, каким они его знали всего 2 года назад. Многие соглашаются, что поведение подсудимого в суде выглядело странным. Казалось, он не обращал особого внимания ни на судью, ни на происходящее вокруг него. Единственным объектом его внимания были его 2 сестры, сидевшие в ряду, отведенном родственникам Царнаева. Он несколько раз с улыбкой поворачивался в их сторону. Те, кто пережил бостонские взрывы, увидели, по их словам, самодовольного человека, не испытывающего никакого раскаяния за совершенные преступления. Пока неизвестно, когда начнется суд над Джохаром Царнаевым. Он, согласно обвинению, вместе со старшим братом Тамерланом активно участвовал в планировании и проведении террористических атак, в результате которых погибли 3 человека. Позднее еще одной жертвой братьев стал полицейский. Следующие процедурные слушания назначены на 23 сентября, но на подготовку подобных масштабных процессов обычно уходит несколько месяцев. За это время и обвинение, и защита должны будут принять несколько важных решений. Например, прокуратура должна определиться, будет ли она требовать для Царнаева смертной казни, которая предусмотрена в качестве наказания по 17 из 30 пунктов обвинения. Такие решения принимаются коллегиально с участием нескольких прокуроров и министра юстиции США. И это, как правило, трудное для них решение, потому что в делах, где обвиняемому угрожает смертная казнь, потребуются более убедительные доказательства злого умысла преступника. Не исключено, что защита может попросить суд изменить место проведения процесса, мотивируя это тем, что в Бостоне невозможно найти 12 беспристрастных людей, которые бы выступили в роли присяжных. Пока аналитики сходятся на том, что стратегия защиты, скорее всего, будет заключаться в создании образа своего подзащитного как безвольного наивного подростка, психологически обработанного старшим братом, втянутого в террористический заговор. Защита наверняка представит образ молодого, юного человека, который ничем не отличался от нормального американца, будучи в средней школе, говорит Джерри Леон, бывший федеральный прокурор в Бостоне. Они покажут нам нормального подростка, интересовавшегося спортом, вовлеченного в общественные дела, и будут настаивать на том, что резкие изменения в его поведении и отношении к миру наступили лишь в самое последнее время, когда под влиянием старшего брата он становится жертвой экстремистской исламской пропаганды. Я подозреваю, что адвокаты попытаются возложить ответственность за состояние его ума, за его убеждения, за его поведение на убитого старшего брата. Тот не может предстать перед судом, и вполне логичной выглядит попытка переложить главную вину за теракты на него. Судя по предварительному заключению, которое все еще не приняло окончательной формы и может быть дополнено новыми обвинениями, прокуратура предполагает, что защита прибегнет именно к такой очевидной тактике. Поэтому во время подробного хронологического изложения действий братьев Царнаевых следователи уделили особое внимание, например, тому, что именно младший Царнаев загрузил на свой компьютер джихадистскую литературу. Именно там находилась статья с подробными инструкциями по сооружению самодельных взрывных устройств, примененных во время атак в Бостоне. В обвинительных документах дается буквально посекундное описание действий Джохара Царнаева, подрывающего во время марафона взрывное устройство. Но, как замечают некоторые эксперты, свидетельства его активного участия в подготовке терактов выглядят обрывочными, и у защиты есть теоретическая возможность попытаться убедить присяжных в том, что их подзащитный не заслуживает высшей меры наказания. За последние 50 лет лишь Тимоти Маквей, обвинявшийся в организации взрыва в федеральном здании в Оклахома-Сити, был приговорен к смертной казни. Другие обвиняемые по громким делам о терроризме, например, Закариас Мусауи, обвинявшиеся в причастности к терактам 11 сентября, были приговорены к пожизненному заключению.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин. Власти и правоохранительные органы в России пытаются предотвратить сход националистов в городе Пугачеве. В городе усиленное полицейское оцепление, все машины проверяются на въезде и выезде из Пугачева. Некоторые лидеры националистических организаций не смогли добраться до Пугачева. Председатель общественного движения «Русская партия» Николай Бондарик был снят в Тамбове с поезда для проверки документов. После этого Бондарика задержали в местном кафе якобы за то, что он ввязался в конфликт с одним из посетителей. И теперь суд привлекает его к ответственности за мелкое хулиганство. В Пугачеве сейчас находится наш коллега, корреспондент агентства «Версия Саратов» Антон Наумлюк. Антон, здравствуйте. Вы нас слышите?
Здравствуйте.
Да, какова обстановка сейчас в городе? Тем не менее, сообщают, что каким-то участникам этого схода, который запланирован на сегодняшний вечер, все-таки удалось приехать в город. Так ли это? Какой информацией вы располагаете?
Ну, на данный момент в городе ухудшилась погода, шел град совсем недавно, очень большой ливень. Это заставило всех жителей попрятаться по домам и спрятаться по кафе. Насколько я знаю, каких-то громких имен, которые уже пробрались в город, нет. В Саратове совсем недавно был задержан член Координационного совета партии «РОС» Иван Миронов. Казаки Астраханского казачьего войска, которые ехали также в Пугачев из Саратова, сейчас будут пытаться оказывать ему правовую поддержку. Точно так же, как и Наталья Холмогорова сейчас пытается оказывать поддержку Бондарику. Ну, пока что все, потому что...
Что касается участия казаков, они приезжают каким-то организованным образом, их кто-то направил, и что они собираются делать там, это известно?
Во всяком случае, эти казаки собирались, по всей видимости, участвовать в народном сходе. Они относительно организованы, едут несколькими машинами, сплоченной группой, но не сказать, что они по приказу. То есть это личная их инициатива. Точно так же, как казаки, которые здесь, в Пугачёве находятся, уже в обществе казачьего войска, они также участвовали в мероприятиях и акциях, которые проходили все эти дни.
Что касается чеченской диаспоры, какие последние данные, сведения есть о них? Уезжают ли они по-прежнему из города или их отъезд не носит массовый характер?
Данных таких точных нет, поскольку если уезжают, то это не афишируется и на публику не выносится. Единственным случаем, скажем, активности чеченской диаспоры было обращение женщины к заместителю руководителя Следственного комитета Щукину, который сейчас проводил прием граждан в Пугачеве. Она рассказала о конфликте ОМОН и чеченских жителей в селе в 30 километрах от Пугачева. Пока что это все данные. Чеченцы не выходят на улицу. За последние дни я не видел здесь ни одного.
Антон, известно, что в Пугачеве введен сухой закон, не продается алкоголь. И обычно в таких конфликтных ситуациях власти пытаются ограничивать работу журналистов, средств массовой информации, местных каких-то газет, телевидения. Вот в Пугачеве вы заметили какие-то проявления введения еще и цензуры? Работает ли интернет? Достаточно ли информации, которая распространяется о происходящем в городе?
Сейчас очень тяжело получить вообще какие-либо комментарии от правоохранительных органов. Оперативный штаб, который развернут в Пугачеве, не идет на взаимодействие с журналистами, во всяком случае при мне, не дает каких-либо комментариев и областное управление МВД. Перебоев со связью не наблюдается, со светом тоже, хотя последняя гроза заставила поволноваться на этот счет. Что касается цензуры, то по сообщениям коллег, которые были в Саратове, на совещании главы администрации города Прокопенко, он попросил при передаче каких-то конфликтных ситуаций на национальной почве использовать самоцензуру. Ряд коллег возмутились по этому поводу.
Возмутились, и чем это закончилось?
Ну, он попросил, все остались при своем мнении, кто-то будет этим, кто-то советом этим воспользуется, исполнит просьбу, кто-то, видимо, нет.
Спасибо, Антон. Антон Наумлюк, корреспондент агентства «Версия Саратов» из города Пугачев Саратовской области. И о причинах неприязни между разными народами России мой коллега Андрей Шарый беседует с политологом Андреем Пианковским, бывшим членом Координационного совета российской оппозиции.
Конфликт в Пугачеве – это одно из проявлений такой растущей громадной проблемы в отношении Северного Кавказа и остальной России. Я бы подчеркнул молодого поколения Северного Кавказа, прежде всего Чечни и России. Это результат двух чудовищных войн, которые проводил ельцинский, а потом путинский режим, с огромными нарушениями прав человека, с гибелью мирных жителей, войны, которые создали непреодолимый ров в отношениях между чеченцами и русскими. И если его еще надо было создавать после тех войн, которые им предшествовали в течение двух столетий. Специфика вот этих двух войн, ну, это была одна такая длинная война с перерывом, в том, что Россия ее проиграла. Когда Путин столкнулся с выбором между чудовищным и очень плохим, он выбрал очень плохое, практически передав власть в Чечне одному из наиболее жестоких полевых командиров Кадырову, который формально изображает такую лояльность России или даже, как он подчеркивает, некую личную унию с Путиным. А чудовищным было бы ее продолжение по-шамановски до полного уничтожения чеченского этноса. Кавказская молодежь, и не только чеченская, чувствует себя победителем. Россия проиграла войну, Кадыров пользуется больше независимостью, чем об этом могли мечтать Масхадов и Дудаев. И кроме того, Россия еще платит дань. Платит дань она в качестве субсидий не только Чечне, а в результате всем правителям Северного Кавказа за то, чтобы они изображали ту же лояльность Москве. Это вызывает чеченской молодежи в российских городах совершенно явное такое чувство победителя и презрения по существу к России. Этим объясняется их очень часто довольно вызывающее агрессивное поведение, которое, естественно, вызывает соответствующую реакцию российской молодежи прежде всего. Поэтому эта проблема не имеет, на мой взгляд, решения, ну, кроме отделения Чечни, хотя представление независимости, хотя она мечтала об этом два столетия, а сейчас она предпочитает сегодняшнее положение. Никакие пугачевские власти, там саратовские власти, еще какие-то другие, не ответственные за эту ситуацию, за эту трагедию, которая вчера в Пугачеве, завтра еще где-нибудь. Это трагедия, созданная российской властью, ельцинской и путинской. Можно только говорить о конкретных мерах непосредственного реагирования. Но на этот раз вроде бы полиция сделала все, что от нее необходимо. Подозреваемый в преступлении чеченец арестован. Все остальное это не пугачевских властей масштаба дела.
Вы говорите о том, что ответной реакции на ситуацию, связанную, или одной из форм реакции на ситуацию, связанную с отношением Москвы и Северного Кавказа, стал всплеск, назовем это так, латентного национализма со стороны российской молодежи. В Пугачев подтягиваются сейчас сторонники националистических группировок, и, не дай бог, там могут возникнуть какие-то массовые волнения, а не там, так в другом месте. Будучи членом Координационного совета оппозиции, в свое время вы отстаивали идею сотрудничества с так называемым умеренным крылом националистов. Вот с этими людьми?
Я не слышал о том, чтобы мои бывшие коллеги по Координационному совету, те, с которыми я поддерживаю сейчас, рабочие контакты господа Тор, Крылов или Илья Константинов, поехали в Пугачев заниматься выяснением каких-то там отношений. Ну, всегда будут маргинальные группы из той и другой страны, которые будут использовать любые национальные конфликты. Отношения Чечня-Россия – это не по епархии национальных отношений, как бы ни парадоксально это вам казалось. Это вот очень специфический результат масштабного преступления, совершенного российской властью в течение последних двух десятилетий. Обратите внимание, что пострадавший в этом конфликте в Пугачеве татарин. И почему-то русские там восприняли его гибель как гибель одного из своих. Если бы речь шла вот таком агрессивном русском национализме, какая разница, там зарезал чеченец татарин или татарин чеченца, сказал бы вот такой маргинальный националист. Давайте не будем смешивать национальную проблему в целом в России и вот очень специфическую вещь, вот этот комплекс победителя у чеченской молодежи. Что касается тех людей, с которыми я сотрудничаю, националистами, речь идет о так называемых национал-демократах, людей, которые, на мой взгляд, совершили такой коперниковского типа переворот в российском национальном движении. Ведь российская национальная идея, она последние два столетия была автоматически имперской идеей. Такой кондовый русский национализм, национализм сегодняшний Проханова, Дугина, Путина, если хотите, это вот расширение Российской империи, быть больше, больше. В последнем параксизме этой имперской страсти еще вот два совершенно ненужных чемодана без ручки, Южная Осетия с Абхазией. Национал-демократы, они повернули всю эту идеологию русского национализма, поменяв знаки на 180 градусов. Задача не расширения империи, а сохранения русского этноса. И они, кстати, являются самыми горячими сторонниками предоставления независимости не только Чечне, но и Дагестану и Ингушетии. Второй такой радикальный поворот философии национализма, в отличие от всех евразийских фантазий нашей власти и приближенных к ней идеологии, идеологов, они подчеркивают, что Россия – это европейская держава. Тем самым, закрывая ту 200-летнюю дискуссию и вражду между славянофилами и западниками в 19 веке, и евразийцами, проевропейцами в 20 веке, и создавая как раз вот возможность для цивилизованного, конструктивного идеологического диалога между либералами и националистами.
Андрей Пианковский. Полностью интервью с ним слушайте сегодня в 20 часов вечера в программе «Итоги дня» с Андреем Шаром. Моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова рядом со мной в студии «Радио Свобода» в Москве. Наталья следит за тем, как проходит в Москве суд над 12 обвиняемыми по болотному делу. День 9-й. Хроника событий.
В Московском городском суде сегодня третий день допрашивали свидетели обвинения полковника Дмитрия Дениченко, который во время событий на Болотной площади 6 мая прошлого года был заместителем начальника оперативного штаба ГУМВД по Москве. Первую половину допроса вел адвокат подсудимого Сергея Кривого Вячеслав Макаров. В частности, он вновь задавал вопросы о процедуре согласования акции 6 мая, о том, как именно должны были располагаться вход на мероприятие, на митинг и нашествие, как именно должны были располагаться силы сотрудников полиции. На те вопросы, которые судья Наталья Никишина не сняла, как повторные или не относящиеся к указаниям свидетеля, таких было довольно много, Дениченко отвечал. И в частности, он сказал, что схема проведения мероприятия согласовывалась с организаторами 4 мая 2012 года и больше после этого не изменялась. А с картографическим решением и с планом по обеспечению общественного порядка организаторов сотрудники полиции знакомить не обязаны. Когда адвокат Макаров закончил задавать вопросы, еще один адвокат Сергей Бадамшин, представляющий на этом процессе интересы Марии Бароновой, попросил суд огласить некоторые материалы дела, и в частности, документы о согласовании шествия и митинга 6 мая, документы, регламентирующие административные границы Болотной площади, протокол допроса свидетеля Дениченко, который состоялся в сентябре прошлого года, и справку, которую составил Дениченко по результатам организации общественной безопасности 6 мая прошлого года. Судья Наталья Никишина возражать не стала. Из протокола сентябрьского допроса Дмитрия Дениченко, в частности, стало известно, что сквер имени Репина, который прилегает к Болотной набережной, не планировался как зона проведения митинга, и организаторы даже об этом не просили, сказал Дениченко. Согласно его показаниям, заявленное количество участников акции не превышало 5000 человек, и они все могли спокойно разместиться на Болотной набережной, которая вмещает 16 тысяч человек, по данным Дениченко. Также показания свидетеля описывали хронику акции 6 мая, перечислялись лозунги, плакаты нашествия, была дана характеристика сидячей забастовки, так называемой, которая началась, по мнению Дениченко, когда Сергей Удальцов, Алексей Навальный и Борис Немцов сели на асфальт в районе Малого Каменного моста и призвали людей дальше не двигаться. По данным свидетеля, в результате событий 6 мая 28 сотрудников полиции получили травмы разной степени тяжести. 656 человек были задержаны. О травмах, которые получили или могли получить участники акции, Дениченко ничего не известно. Задавая уточняющие вопросы, адвокат Вадим Клювгант поинтересовался у свидетеля о том, почему его показания в сентябре и за последние дни в суде, и те показания, которые он дал вот в эти дни в суде, расходятся. И в частности, адвоката интересовало, почему Дениченко, когда общался со следователями, ничего не упомянул про призывы участников акции прорываться на Большой Каменный мост и затем двигаться в сторону Боровицкой площади к Кремлю. Однако в суде Дениченко об этом говорил и упоминал неоднократно. И свидетель в итоге пояснил, что тогда, когда его допрашивали следователи в сентябре, он счел эту информацию несущественной, а сейчас в суде он осознал ее важность. В целом адвокаты достаточно позитивно оценили итоги сегодняшнего заседания, в частности из-за того, что суд, в суде в итоге был выяснен вопрос об административных границах Болотной площади. Вопросы об этом неоднократно в предыдущие дни задавали свидетелю. И сегодня зачитали ответ из управы района Якиманка на запрос следователей, в котором было сказано, что в территорию Болотной площади входит сквер имени Репина. И митинг 6 мая, согласно распоряжению мэрии Москвы, должен был проходить на Болотной площади, то есть на территории, включающей сквер. И по мнению адвоката Сергея Бадамова, Адамшина, полиция фактически самовольно огородила сквер и исключила его из зоны митинга. И, как предполагает адвокат, возможно, это связано с тем, что у полиции была оперативная информация о том, что в сквере планировалось размещение палаточного лагеря, и это подтвердил сам Дениченко, сказав, что один из организаторов митинга, того митинга 6 мая, а ныне член Координационного совета оппозиции Петр Царьков, фактически сообщил ему о том, что возможны провокации с палатками. И в этот момент Царьков, который сидел сегодня в зале, крикнул Дениченко, что тот лжет. Судья велела Царькову покинуть зал заседаний. И кроме этого, из допроса и показаний свидетеля, адвокаты установили, что схема проведения акции, которая была опубликована на сайте ГУМВД Москвы накануне акции 6 мая, расходилась в итоге с тем, как выглядело место проведения акции непосредственно в день митинга и шествия. И на вопрос о том, как такое могло произойти, Дениченко ответил, что ему неизвестно, почему схему опубликовали в таком виде. И сами организаторы ранее заявляли, что договоренности, достигнутые 4 мая 2012 года на совещании с представителями правоохранительных органов, 6 мая, в день проведения акции, были нарушены. И когда вопросы сегодня вновь стал задавать адвокат Макаров, судья объявил в заседании перерыв до вторника 16 июля, и допрос Дмитрия Дениченко в этот день продолжится.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова. Болотное дело. Москва. В Польше сегодня говорят о 70-й годовщине так называемой Волынской резни, в результате которой на оккупированных гитлеровцами территориями украинские вооруженные формирования уничтожили около 100 тысяч поляков. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
«Память о Волыни – это общее дело», – гласит заголовок в редакционной статье газеты «Речь Посполита». Ее автор Богуслав Хработа пишет о том, что волынскую трагедию нельзя использовать для политических игр ни украинцам, ни полякам. «Если прислушаться к агрессивной волынской дискуссии, то создается впечатление, что мы имеем отношение прежде всего с избирательными лозунгами, а не реально сочувствуем родственникам жертв и пытаемся построить мосты взаимопонимания между нашими народами. Независимая сильная Украина, которая сможет избавиться от демонов прошлого, нужна Польша как воздух. И с этим, повторюсь, никто не спорит и спорить, видимо, не будет. Одновременно рядом появляется проблема не одной, а двух правд о нашей общей истории. И именно это нас больше всего разделяет, а не то, какие слова использовать для описания волынских событий 1943 года», пишет Богуслав Хработа. Публицист имеет в виду в том числе и активную дискуссию, которая развернулась в польском парламенте, что касается текста резолюции Сейма, посвященной 70-й годовщине волынской трагедии. Правящая партия «Гражданская платформа» подготовила такой текст, однако в нем для описания тех событий используется формулировка «этнические чистки с признаками геноцида». Оппозиция же, причем как правого, так и левого толка, настаивает, чтобы в документе однозначно было сказано о геноциде польского народа, поскольку украинцы уничтожали поляков именно по национальному признаку.
Правды о резне на Волыни...
Нельзя оспаривать правду о волынской резне, нельзя эту правду подавать порциями. Это был геноцид, который стал следствием огромной ненависти.
Это было людовольство, выникающее из надзвичайной ненависти.
Заявил Казимеш Уездовский, депутат партии «Право и справедливость». Спикер Сейма, член правящей гражданской платформы Ева Копач, заявила журналистам, что от подобного однозначного утверждения следует отказаться во благо развития добрососедских отношений с Украиной. Жертвы той трагедии заслуживают и уважения, но прежде всего правды. Однако у тех, кто теперь живет в этой стране, особенно у политиков, есть одна обязанность – стремиться к примирению. Это в интересе польского государства, и поэтому сегодня к этому нужно подходить осторожно. Поэтому я лично, несмотря на то, что знаю историю, ставлю необходимость примирения выше собственных чувств. Поэтому я проголосую за наш проект резолюции. Он эти две вещи объединяет. В нем есть воля к примирению и правда о том страшном преступлении, которое произошло на Волыни. Возвращаясь к редакционной статье в газете «Речь Посполита», процитируем последний ее абзац. «Нужно отдавать себе отчет в том, что Украина, быть может, даже больше, чем Польша, пострадала от тоталитарных режимов 20 века. Это страна, которой коммунизм и фашизм принесли огромные трагедии. Пусть спокойно разберутся с собственной историей. Если в Киеве победит проевропейское направление, то это станет неизбежным. Именно поэтому такие проевропейские стремления всячески нужно поддерживать. В свободной демократической стране-соседке легче будет переломить исторические разногласия», написал Богуслав Хработа. Газета «Выборча» в статье «Опасная годовщина Волыни» также пишет о том, что память о той трагедии может быть легко использована в целях политической борьбы, особенно правыми силами. В том, что до этого не доходит, автор Войцех Мазярский видит также роль бывших президентов Польши Александра Квасневского и покойного Леха Качинского. Теперь настал черед Бронислава Комаровского, который в воскресенье вылетает на памятное мероприятие в украинский Луцк и является последователем той же линии внешней политики, что и его предшественники, пишет газета «Выборча». Сам президент Бронислав Комаровский, выступая сегодня в Варшаве, заявил, что волынская трагедия была преступлением с признаками геноцида и призвал помнить не только о погибших там поляках, но и представителях других народов, а также строить добрососедские отношения между украинцами и поляками. Сегодня мы, граждане Свободной Речи Посполитой, все вместе несем ответственность за то, что мы сделаем с этой трудной правдой о волынском преступлении. Правда, даже самая тяжелая, никогда не приносит вреда. До конца понятая и должным образом осмысленная правда может быть огромным шансом на то, чтобы правдивые знания о случившемся стали фундаментом для польско-украинского примирения. Мы не хотим помнить против кого-либо. Мы хотим помнить для того, чтобы жить мудрее и лучше строить польско-украинское сотрудничество и добрососедские отношения.
Будовать соседство и сотрудничество польско-украинское.
Сказал Бронислав Комаровский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Киеве сегодня оппозиция заблокировала работу нелегитимного, по ее мнению, горсовета. В столкновениях со спецназом под стенами киевской мэрии пострадал глава политсовета оппозиционной партии «Батьковщина» Арсений Яценюк. Ему разбили очки. И из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Ждем от вас подробностей.
Добрый день, Арслан. Боевые действия к этому времени в Киевсовете закончились. Без потасовок не обошлось и в самом зале заседаний горсовета, где собирались голосовать за выделение очередных участков дорогой столичной земли. Работу депутатов сразу же действительно заблокировала оппозиция, окружив трибуну и президиум. Оппозиционеры считают, что Киевсовет нелегитимный, поскольку еще 2 июня закончился его 5-летний срок полномочий. Впрочем, большинство апеллирует к вердикту Конституционного суда Украины. В конце мая он постановил, что выборы в Киеве должны проводиться одновременно с региональными выборами по всей стране в конце октября 2015 года. Украинская оппозиция убеждена, что это решение карманного суда президента Януковича мотивировано страхом власти потерять контроль над столицей до президентских выборов, которые ожидаются менее чем через 2 года. По всем соцопросам, в случае, если бы выборы состоялись сейчас, кресло мэра и большинство в Киевсовете получила бы оппозиция. В результате сегодняшних сражений в городском совете была серьезно травмирована оппозиционный депутат Верховной Рады Лилия Гриневич. Ее коллеги потребовали от прокуратуры расследовать этот инцидент. А власти, в свою очередь, пригрозили оппозиционерам лишить их мандатов депутата Верховной Рады за срыв работы Киевсовета. На этом фоне секретарь городского совета вынуждена была закрыть заседание, не исключив, правда, что вскоре будет проведена внеочередная сессия. Как отмечают в правящей партии регионов, возможно, осенью украинский парламент пойдет все-таки навстречу своим оппонентам, но рассмотрит только вопрос о выборах мэра Киева. Как известно, прежний мэр Леонид Черновецкий досрочно покинул свое кресло еще 3 года назад. Но с вариантом назначения даты только выборов столичного градоначальника украинская оппозиция не согласна, поскольку без легитимного Киевсовета, как заявляют лидеры оппозиции, у мэра не будет необходимых полномочий. Арслан.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент Радио Свобода в Киеве. Сегодня день памяти 8000 боснийских мусульман, мужчин и мальчиков из шахтерского городка Сребреница в Восточной Боснии, убитых за несколько дней летом 1995 года. Это преступление, которое Международный суд квалифицировал как геноцид, совершили войска боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем. Сегодня на мемориальном кладбище Поточары в нескольких километрах от Сребреницы захоронение останков 407 жертв трагедии. В списке убитых и без вести пропавших числятся 8372 имени. На сегодняшний день найдены и опознаны 6066 тел. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Республике бывшей Югославии Ая Куги.
Из Сараева поступило сообщение о том, что в горах Восточной Боснии найдено еще одно массовое захоронение жертв Сребреницы. Начинаются работы по его вскрытию. А в туннеле возле города Тузла все еще лежат сотни мешков с останками, точнее, с перемешанными костями, найденными в братских могилах, которые с целью скрыть следы преступления были по несколько раз вскрыты, их содержимое перевозили на грузовиках и вновь зарывали бульдозерами. Када Хотич, мать из Сребреницы. 10 лет назад она похоронила на мемориальном кладбище останки мужа Сеада. 2 года назад найденные кости сына Самира. А понедельник, 8 июля, я ее застала в городке Високо, возле Сараева, где она занималась упаковкой и отправкой поточары тех останков, которые там хоронят день скорби. Среди них один из 2 убитых ее братьев, Мустафа. Как она помнит тот день 11 июля 1995 года, когда сербские силы и лично Ратко Младич вошли в Сребреницу, несмотря на то, что этот мусульманский анклав был провозглашен зоной под защитой ООН. Расположенный там голландский батальон миротворческих сил жителям Сребреницы не помог.
11 июля около полудня из моей квартиры вышли я, мой муж, мой брат Экрем, женой и 2 их дочки. Перед тем мой Самир прибежал и говорит: «А чего вы ждете? Не будете же сдаваться живыми в их руки? Они уже спускаются с гор». Мы вышли, и в тот момент начали падать снаряды. Люди пошли к поточарам, к базе ООН. Людей много было, глава к голове. Ведь в Сребренице по спискам пользователей гуманитарной помощью было 60 тысяч человек. В эту массу людей упали 3 снаряда. Многие тела были просто расчленены. Приехал транспортер миротворческих сил, чтобы собрать трупы и раненых. Я шла, и у меня не было сил обернуться, посмотреть, что там происходит. С сыном Самиром мы расстались у бензоколонки в Сребренице. Он пошел с друзьями, они считали, что физически в состоянии добраться до свободной территории, до Тузлы. Ведь нам всем было ясно, что никто больше не придерживается никаких мирных соглашений, никаких договоренностей, и что голландский батальон нам не помощник. Поэтому Самир и решил пойти лесами до Тузлы. Мы даже не попрощались. И только когда он уже отошел на несколько десятков метров, а у меня все стояло перед глазами, каким он был высоким, выше остальных в своей группе, я его окликнула: «Самир!» Он обернулся, я увидела его профиль. «Счастливый сынок!» Он мне помахал рукой.
То есть заднее видение мог Самира.
Ранее родственники ждали, когда останки их ближних, извлеченные из массовых захоронений, будут укомплектованы, то есть когда с помощью анализа ДНК будут найдены все части скелета. А теперь, когда осталось уже мало шансов сложить тела целиком, хоронят то, что опознано. Так Када Хотич похоронила и своего сына.
Это были только кости обеих ног, даже не целиком. Однако ДНК-анализ подтвердил, что они принадлежат моему сыну. Не нашли ни его одежду, ничего другого, что могло бы подтвердить, что это мой ребенок.
Помню, Када мне давно рассказывала о том, как она посещает разные массовые захоронения, пытаясь там опознать одежду сына. Та маленькая часть его останков была найдена в братской могиле Липле, вблизи реки Дрины. Легче ли стало ей теперь, когда в поточерах есть его могила?
Очень важно, чтобы останки были похоронены, хотя душа всегда болит, как будто его вчера убили, как будто это только что случилось, столько лет спустя, после стольких ожиданий и размышлений о том, будет ли вообще что-то найдено, будет ли когда-то поставлена доска над его головой, с его именем и фамилией, с доказательством того, что этот человек существовал. Это важно для матерей, ведь он был моим ребенком, несмотря на то, что ему было уже 29 лет. Теперь он тут, тут его имя, мне больше ничего не надо искать. Я верующая и верю в другой мир. Из-за этого мне, может быть, легче, чем тем, кто думает, что это наша жизнь, завершающий этап, за которым ничего нет.
После войны Када Хотич в Сребреницу жить не вернулась, но приезжает часто. Городок, как она считает, очень изменился. Правда, межнациональных конфликтов среди ныне проживающих в Сребренице и окрестных деревнях башняков и сербов нет.
Знаете, когда я бываю в Сребренице, вокруг меня все время какие-то новые люди. Остались в городе еще дома и здания с довоенных времен, но это все не то. Нет людей, которых я знала, с которыми дружила. Отношения там теперь другие. Люди иначе смотрят друг на друга. Нет, никто меня там не обижает, все готовы общаться. Но все время такое ощущение, как будто сербы и башняки теперь живут лишь рядом, а не вместе. Это очень неприятно. Встречаются в Сребренице и некоторые участники войны. А вот это уже пережить очень непросто. Я недавно видела, например, бывшего милиционера, серба, Милислава Зарича. Он был в Паточарах у базы голландских миротворцев в группе людей, которые забрали моего брата Икрема. Когда похороним брата, это будут пятые похороны в семье. Мой муж, сын, два брата, брат мужа. А из более дальних родственников погибли 56 человек.
За геноцид в Сребренице перед Международным Гаагским трибуналом предстали 15 человек. Главным образом командиры войск боснийских сербов. За это преступление в Гааге в данный момент отвечают и главнокомандующий сербскими войсками Боснии военных времен генерал Ратко Младич и их политический лидер Радован Караджич. Перед судом Сараева, как и в Белграде, за Сребреницу отвечали непосредственные исполнители приказа расстрелять. Однако многие, большинство из них, на свободе.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги, а мы в конце программы вернемся к одному из главных событий последних дней, к событиям в городе Пугачеве Саратовской области. Кому выгодны межэтнические конфликты? Вот как на этот вопрос отвечали жители Чебоксар, с которыми поговорил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Кому выгодны межэтнические конфликты? На мой взгляд, в принципе-то радикально настроенной молодежи сейчас, которые не знают, куда, наверное, деть свою энергию, поэтому люди, которые финансируют это все, как-то их завлекают, и они вот в таком русле проявляют себя.
Ну, наверное, в какой-то степени даже государство, потому что это отвлекает народ от каких-то других проблем, которые действительно есть в стране. Проблем социальных, маленьких зарплат, большой разницы между самыми большими зарплатами и людьми, которые получают мизерную зарплату. Наверное, вот в этом.
Эти, как его, ваххабитов, скорее всего. А что еще? Их-то кормят эти, Саудовская Аравия, всякие вот эти, которые против России. Мне кажется, все.
Спецслужбам, западным спецслужбам, таким образом, продолжение в обществе, не знаю, между этими национальностями. И таким образом, вот, чтобы постепенно расколоть. СССР развалили, сейчас за Россию принялись.
Ну, наверное, правительство. Почему? Ну, потому что это дополнительный повод для того, чтобы усилить снаряды полиции, усилить военные структуры. Наверное, так.
Мне кажется, это выгодно всем, кроме русских. Ну, вот так сложилось, мое мнение. Ну, русских все меньше уважают, поэтому русские не заинтересованы в этом, в этнических конфликтах.
Вышестоящим. Кто там сидит в правительстве, им, наверное, выгодно. Ну, простому народу зачем это? Ну, нам вот зачем? Нам ни к чему. У них там внутри своя политика, может быть. Ну, это, конечно, внутри простого народа касается. Вот если война, вот все это начнется, конечно. У них свои там махинации. Я не знаю, как это объяснять. Но если начнется что-то, это будет касаться именно нас, простого народа.
Если смотреть на страны, вот даже нашего Ближнего Востока, то если только организациям типа «Братьев мусульман». Может быть, не знаю. А может быть, наоборот, на них наговаривают, подставляют. Поэтому, ну, не знаю.
Прежде всего, самым богатым людям, кто это все заваривает, кашу отвлекает от других проблем. Самое главное, вот это, может, что-то у правительства выпросить себе. То есть, какой-то закон более такой принять, держать на крючке.
Правительство, да, все вопросы насчет этого. Но я не буду объяснять. Правительству выгодно.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, кому выгодны межэтнические конфликты. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Руслан Саидов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
В эфире радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу